Мы читаем статью «Пойдем к фараону 2». Это первый том. Зоар спрашивает, сказано «пойдем к фараону», хотя следовало бы сказать «иди к фараону», поскольку Творец видел, что Моше богобоязнен, в то время как другие высокие посланцы не смогли приблизить народ к нему, то сказал Творец, «Вот я приведу тебя к Паро, царю египетскому, большому крокодилу, сидящему в своем Ниле». Хотя, казалось бы, Творец должен был бы сам вести с ним войну, ведь сказано «Я Творец», и объяснено «Я, а не посланец». Конец цитаты. И разница между словами «пойдем» и «иди» заключается в том, что «пойдем» означает, что мы пойдем вместе. Как человек говорит «пойдем» своему приятелю. И в этом необходимо разобраться. Зоар спрашивает, зачем Творец должен был идти вместе с Моше? Ведь Моше сам не мог в одиночку бороться с фараоном, а только вместе с самим Творцом и ни с кем другим. Раз так, для чего же Моше нужно было идти с Творцом? Разве не сказано «Я»? А никто, а не какой-нибудь посланец. В чем же тогда был смысл идти Творцу к фараону, названному крокодилом вместе с Моше? Разве не мог он пойти к фараону один, без Моше? Кроме того, мы должны понять еще слова мудрецов. Сказал Риш Лакиш, «Зло в человеке борется с ним каждый день, желая сгубить его». Сказано, «Злодей наблюдает за праведником, и если бы Творец не помогал человеку, человек бы не выстоял». Как сказано, «Рука Творца не оставит нас». И тут возникает еще вопрос. Если сам человек не способен выдержать эту борьбу без помощи Творца, зачем нам это дублирование? Казалось бы, или пусть Творец даст человеку силы справиться самому, или пускай он сделает все сам. А для чего тут нужны будто бы две силы? Вначале сила человека, а затем еще и сила Творца. Как будто бы только с помощью двух сил можно преодолеть силу зла, а одной силы будет недостаточно. И нам известно, что человек достигает совершенства по достижении цели творения. То есть должен он достичь той цели, ради которой создан мир. Цель, которая называется «насладить творение». Иначе говоря, творения должны прийти к получению всех благ и удовольствий, которые задумал для них Творец. А до того нельзя назвать творение соответствующим своему Творцу. Ибо, как известно, от совершенной причины должны происходить лишь совершенные следствия. Значит, что все должны почувствовать красоту этого творения, так чтобы каждый мог превозносить его и восхищаться им, и чтобы каждый мог благодарить и превозносить Творца за то творение, которое Он создал, и чтобы каждый мог сказать «Благословенен тот, по чьему слову возник мир». То есть, все бы благодарили Творца за то, что Он сделал прекрасный мир, полный наслаждений, и все были бы довольны и счастливы, испытывая радость от всех наслаждений, получаемых в этом мире. Однако, когда человек начинает задумываться над тем, действительно ли он доволен своей жизнью, много ли радости он получает от самого себя и своего окружения, он видит, что все вокруг наоборот. Все страдают, причем каждый по-своему. И если он должен сказать «Благословен тот, по чьему слову возник мир», он видит, что говорит он это неискренне. Но, как известно, наслаждение и благо не могут раскрыться в мире прежде, чем у нас будут желания отдавать. Ведь наши желания получать все еще нечисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только ограничен, но еще и отделяет нас от Творца. Вследствие того, что в сосудах получения работают цимцумаль в первое сокращение, которое не позволяет получить у него благо. Стремление получить желание отдавать приводит к войнам и раздорам, ибо эти желания противоречат нашей природе. А потому, чтобы могли мы достичь уровня отдачи, и даны нам Торы и заповеди. Ибо, как сказано, «Я создал злое начало, и я создал Тору для его исправления». Тору в приправу. Кроме того, дана нам заповедь «Возлюби ближнего, как самого себя», о которой Раби Акива говорит, что это великий закон Торы. То есть, совершенствуя любовь к своим товарищам, человек приучает себя выходить из рамок любви к самому себе, стараясь достичь любви к ближнему. Но как понять, что люди, а мы наблюдаем их собственными глазами, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу, то есть к такому состоянию, когда они смогли бы выполнить Тору и заповеди только из любви к Нему. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются. Однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам есть разные ступени. То есть необходимо думать о необходимости любви к товарищам. И это можно уподобить зданию, в котором два этажа. И первый этаж дополнительный. Царь живет наверху. Тому, кто хочет войти к царю, то есть чье единственное желание находиться лицом к Творцу и говорить с царем, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, ибо невозможно подняться на третий, не побывав предварительно на втором. И каждый, конечно, понимает, что это так. Но есть особая причина в том, что необходимо прежде подняться на второй этаж, называемый исправление. Ибо поднявшись на второй этаж, человек начинает учиться разговаривать с царем один на один. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который слышал, что прежде необходимо подняться на второй этаж, и лишь потом уже можно подниматься на третий, прекрасно понимает это. Но поскольку его единственное желание увидеть царя, и больше его ничто не интересует, то подняться на второй этаж для него является тяжким грузом. Но у него нет выбора. И вот он поднимается на второй этаж, и его нисколько не интересует, что там есть. Хотя он и слышал, что на втором этаже людей обучают общаться с царем. Но на это он не обращает внимания, ибо это не его цель. Ведь его цель — дойти до царя, а не научиться чему-то там на втором этаже. Ведь его цель — это не учеба, а цель его — встреча лицом к лицу с царем. И незачем ему тратить время на пустые дела, потому что в сравнении с царем все ничтожно. А раз так, чего же ему интересоваться тем, чему учат на втором этаже? И потому, когда он поднимается туда, нет у него ни малейшего желания там задерживаться, а хочет он сразу подняться на третий этаж, туда, где находится сам царь. Ибо лишь в этом его желание. Но тут ему говорят, если он не выучит законов, действующие на втором этаже, он наверняка оскорбит достоинство царя. А потому нет у него никакой надежды подняться на третий этаж до тех пор, пока не выучит все, чему учит на втором. также и с любовью к ближнему. Невозможно удостоиться любви к Творцу, прежде чем ты не удостоишься любви к товарищу. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего, как самого себя» — это великое правило Торы. Но когда человек упражняет себя в любви к товарищам, он не рассматривает ее как самостоятельную ценность, видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное. И он выполняет эту заповедь, ибо нет у него выбора. Но при этом каждую минуту он думает так: «Когда же удостоюсь я любви к Творцу и смогу освободиться от любви к товарищам, которая для меня такой тяжкий груз? Ведь так тяжело мне терпеть моих товарищей, поскольку, как я вижу, свойства каждого из них отличны от моих, и нет между нами никакого подобия. И только в силу необходимости я сижу с ними, ибо нет у меня другого выхода, поскольку сказали мне, что без любви к товарищам не смогу я достичь любви к Творцу». Но я могу сказать сам себе, что лишь одно я имею от того, что сижу с ними вместе и терплю их речи, которые совершенно мне не по духу и не по нраву. И это исправление себя с помощью страданий. И нечего делать, ибо мне говорят, что должен я терпеть страдания в этом мире, и поэтому я страдаю и сижу, и жду наступления того часа, когда смогу сбежать от них, и не смотреть больше на ту низость, которую я вижу в них. И понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется любовь к ближнему. Он действует, исходя лишь из того, что сказали ему, что нет у него выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписываемые товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви себя, из своего эгоизма, он не может. И любви к ближнему он не достигает. И заповедь эту он исполняет не из любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любви к товарищу. Поэтому он и боится не исполнить заповеди любви к товарищам, ибо иначе не достигнет любви к Творцу. Подобно этому, в нашем примере, человек не может подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем поднимется прежде на второй. И смысл тут в том, что он должен прежде научиться не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл говорит нам, что человек, поднявшись на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится правильно вести себя в присутствии царя. И когда он потом войдет в царский дворец, то не оскорбит царского достоинства. Поэтому, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, а ни в коем случае не оскорблять его достоинство. Но это относится только к тем, кто хочет войти к царю для того, чтобы доставить ему удовольствие. Тот же, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе не дадут ему подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые там учат, ибо все его желания войти к царю основаны лишь на любви к себе. Поэтому мы должны усвоить, что заповедь любви к товарищам дана нам, чтобы через нее мы научились не оскорблять достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам, ибо через это человек может научиться, как ему выйти из собственного эгоизма и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью завершит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. И надо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей, в то время как на самом деле он их не любит. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. А в любви к Творцу человек не в состоянии себя проверить, действительно ли его намерение — это любовь к Творцу. То есть, желает ли он лишь отдавать Творцу ради отдачи. Но необходимо знать, что после всех исправлений, которые даны человеку, который в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни на капле не продвинулся в духовной работе. Еще раз тоже предложение. Но необходимо знать, что после всех исправлений, которые человек не в состоянии сделать что-либо без помощи Творца, и он не продвигается в духовной работе. И возникает вопрос, для чего человек должен все это делать, если все равно потом должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не может помочь без действий со стороны творения? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. И дело тут в том, что пока человек не начнет духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим эгоизмом. Но когда человек начинает свою духовную работу и делает все, что он только в состоянии, он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его помощи.
Мы еще не представляем себе, насколько этот момент... Это вся жизнь, все море разных ощущений, представлений. Только в этом мы учимся и остаемся все время от мира бесконечности до мира бесконечности, в связи между творениями. И фараон — это общая сила, которая противостоит нам, чтобы продемонстрировать нам сопротивление во всех местах, или другими словами, показать нам, где мы еще должны выяснить эту связь, укрепить ее, где мы ленимся, где мы не хотим, где мы отталкиваем, в разных видах, где мы еще все не делаем этого. И когда мы приходим к правильному сопротивлению ему, тогда... Мы не видим сопротивления с его стороны. Сопротивление — это только лишь для того, чтобы показать нам те места, где все еще нам надо раскрыть связь. И так в течение всего пути этот верный раб, фараон, помогает нам в разного рода... По-разному помогает. Поэтому так мы должны видеть товарищи, нашу жизнь, все, что происходит с нами, что это все раскрывается по причине того, что нужно направить нас, укрепить нас туда, где нам нужно исправление, исполнить исправление. Я не знаю, что еще добавить. Да?
Что означает остерегаться, чтобы не оскорбить достоинство царя, и необходимо упражняться в любви к товарищу?
Главное — это не забывать о том, что нет никого, кроме него. Представь себе так. У тебя есть место пустое, и ты строишь там театр. У тебя есть цель привести твоих кукол в состояние, которое ты назначил заранее. И через какие действия, принципы, случаи, с помощью каких постепенных действий ты должен выполнить в них, произвести в них все развитие, пока ты не приходишь к концу действия. Это мы, приводящиеся в действие таким образом, но в течение всего этого действия мы должны научиться, как оно устроено. Почему именно так оно устроено? Каково намерение того, кто выполняет его? Куда он ставит каждого и против чего? То есть человек забывает, что он находится в процессе, когда его разыгрывают. И он должен в соответствии с этим быть немножко больше. И стараться быть партнером в этом процессе. А не то, что играет ему так, налево-направо, а он находится в процессе этих изменений, недоволен ими, и все время находится там в каких-то претензиях, раздорах, а быть немножко более взрослым и стараться над всеми этими событиями, которые происходят с ним, быть связанным с Творцом, который выполняет это. Понять его — это значит, пойдем к фараону. Пойдем, чтобы понять, что я делаю с тобой. Это против тебя, я за тебя. Оба они, это тот же я. Но начни иметь дело со мной и с ним, и из этого ты поймешь тогда, что происходит. Если ты прилепишься к кому-то одному, из фараона или из Творца, ты не поймешь ничего. Ты обязан состоять из двух сил. И это мы забываем. И поэтому у нас есть претензии к чему-то, что... Какие претензии? А все дано. И нам надо только по-взрослому относиться к действию, которое происходит все время перед нами. И главное в этом действии — это понимать, как оно происходит в взаимовключении всех частей. Творец скрывает себя в системе связи между нами, поскольку мы не готовы раскрыть эту связь. Творец — это сама эта связь. Он не способен дать нам сейчас почувствовать связь, жить ею, переживать ее, управлять ею, потому что это все еще не наш уровень. Есть такой момент, что я был продан с ней, с Малхут. Он не может. И пока что мы видим его Ахураем в том, что мы не способны найти связь кли нашей души. А в усилии мы найдем ее. Да.
В связи с тем, что, о чем мы говорили вчера, сосредоточиться на мысли о связи.
Продолжай, продолжай.
Что означает, что от любви к товарищу, в любви к товарищу можно найти лекарство, называемое любовь к ближнему? С тем, что связано концентрация мысли.
Я понимаю. Мы находимся в этом мире. Мы находимся в этом мире, поскольку у нас есть здесь возможность быть, не находясь в правильной связи друг с другом, в взаимном влиянии, в любви, в связи. Ну, проходите, не имеет значения. Свободно. Мы можем производить действия. Проходи, не важно. Проходите, не волнуйтесь, и все. Садись, можешь прямо на сцене сесть. Не мешает. Заходите, заходите. Смотрим. Мы находимся в духовном состоянии, в бесконечности, в мире бесконечности. Раскрыть его нельзя, потому что хотят, чтобы ты осознанно прилагал усилия к этому. Что тебе дают? Тебе дают вместо этого систему, которая готова для начала работы. Чтобы ты начал, стараясь связаться, строя связи, ища, что это может быть, чтобы ты начал угадывать и таким образом учиться, что, какой вид связи должен быть, тип связи, сила связи, характеры связи между всеми. Связь это сама, это называется божественная духовная система. Сама эта связь, это называется система сферот, миров и парцуфов. В этой связи нет более, чем Малхут и Бина, как мы учим, которые участвуют друг с другом и доходят до Кетера. Тебе дали сейчас в реальности бесконечности какую-то небольшую часть этого, как маленький ребенок, тот, которого закрывает весь мир, кроме его комнаты с коробкой с игрушками. И все это то, что ему дают. И там тоже смотрят, чтобы не было острых углов, чтобы он не навредил себе. И так и дают. Пока что вырасти. И нам надо только прилагать усилия, но видеть в организации этой связи просто высший мир. Наш мир — это разбитая связь между нами. Очень плохая. Духовный мир — это когда добавляют тебе, чтобы ты видел в этой связи еще худшие характеры, виды, осознанно. Чем больше тебя поднимают по высоте, ты можешь больше видеть вещей. Ты видишь, ничего себе, какие плохие формы есть в нашей связи между собой. Ты больше раскрываешь как бы болезни тела, которые есть между нами. И, соответственно, этому ты хочешь, чтобы это исправилось. Ты хочешь, чтобы оно исправилось, это тело. Ты уже находишь путь, как потребовать, попросить. И тогда оно исправляется. Конечно, исправление свыше. Усилие все время быть в мысли об этом. Ничего, кроме этого, не должно быть. И только об этом говорят во всех книгах. Только на разных языках. Вид связи, качество связи. Как все больше и больше найти эту сеть. Потому что в этом все эти уровни. Насколько из всей этой системы я понимаю, ощущаю, привожу в действие из себя, принимаю там активное участие. Да?
Есть такая вещь, как начальные условия, которые необходимы, чтобы войти в эту мысленную концентрацию, для того, чтобы произошло начало, или это общее?
Эти начальные условия зависят только от самого человека. В группе, в общем, зависит от того, насколько она может пробуждать тебя. Играть относительно тебя, насколько это важная вещь, насколько они находятся уже в этом готовы, а ты, может быть, еще нет, так зависть, тщеславие, страсти, сколько тебя можно привести в действие из этого. Группа может тебя привести в действие. Но работа — это работа человека, и он должен видеть, что все зависит от него. Это действительно так. Он должен требовать у них, чтобы они делали эту внешнюю игру, чтобы все так, все находились бы в атаке, все находились бы в важности цели. Все указывали бы на собственное ничтожество. Но это... Как сказать? Это просто внешне. Все выяснения потом человек находит внутри. Ему нельзя обращать внимание или связывать себя с поведением товарищей. И более внутренне тоже, когда ты видишь, что кто-то сверлит дырку в лодке, это потому что каждый отвергающий отвергает в своих недостатках. Поэтому ты видишь его, что он делает это. А на самом деле, тебе нужно видеть, что все находятся просто на уровне окончательного исправления, великие в поколении. Все потом это... Все переходит во внутреннюю работу. И нечего требовать от человека. Понимаешь? Поэтому... Если бы не наше предприятие по распространению, не было бы у меня никакой претензии никому. Все, что мы читаем, что человек зависит от других, должен требовать у других, это поручительство, эти все эти вещи, это все он раскрывает внутри себя. Человек — это маленький мир. Все замкнуто у него внутри, из его отношения к другим. А другие — это то, как я вижу их. С моей связью, когда из меня выходят правильные каналы связи, тогда я вижу их правильно, как части моего организма, неотделимые от него. А если наоборот, то наоборот. Поэтому, конечно, существует внешнее влияние всех на каждого, и человек зависит от него очень сильно, но после этой зависимости его выяснение, оно внутреннее. И чего он может требовать от товарища? Как вообще можно требовать от кого-то? Но если ты изменяешь свое зрение, тогда ты видишь, что вместо того, что он ненавидит тебя, ты видишь, что ты любишь их. Вместо... Это раскрытие искры телека Творца, да? Это все зависит от зрения человека, его видения. Поэтому, что касается наших дел тут и сейчас, когда мы находимся просто перед исполнением и в исполнении уже по-настоящему, нам нужно все время быть сконцентрированными на себе. Улыбка снаружи, пробуждение, подъем, готовность поддержать, помочь снаружи, а внутри внутренняя серьезная работа над правильным отношением к тому, что я хочу раскрыть истинную реальность, сеть связи между нами, правильную, которую сама эта сеть, это и есть Творец. Да.
Как получается, что концентрация мысли может проявиться, помочь человеку проникнуть в духовный мир? Почему?
Потому что все выясняется в мысли. Мысль — это... Я не хочу начинать читать эти статьи, они очень тяжелые о разуме. Как это называется? Действующий разум, нет, еще есть. Есть несколько статей, и немало. 5-6 статей Барисулама, которые являются выяснением разума. Это не разум, это не наш мозг, который является искусственной вещью, которую накачали мне в каком-нибудь университете, и тогда я стал умным. Нет, разум — это та связь, которая есть между частями организма. Это разум. Разум — это мысль, это скажем так, ладно, уже войдем немножко в это. Бина. Когда мы думаем о ней, что это желание отдавать, это мысль. Мысль — это малхут де хохма. Малхут де хохма, который получает от хохмы, это не бина. Общий малхут, который поднимается в бину, становится нуквой по отношению к бине. Она и нуква по отношению к хохме тоже, потому что она хочет хохму, а не бину. То есть мысль — это принципиальная вещь. Разум — это не наш разум, который мы думаем, насколько я хитрый, насколько я... Здесь разумом называется, насколько я могу воспринять высшие свойства, хохма и бина внутри малхут, и работать с ними. То есть тут разумом называется, насколько я строю свое подобие Творцу, эту связь, которую я раскрываю. Это разум. Это хохма, мудрость, это как сказать? Ну, как... Но это сеть, как сказать. И мозг наш устроен тоже так же. Все умственное — это мера жизни. Насколько я понимаю, насколько я управляю, привожу в действие, насколько воспринимаю, это все. И откуда это приходит? Это приходит от двух сил. Сила бины, то есть желание быть в соответствии с Творцом, и сила Творца, которая, соответственно, этому соответствию облачается в творение. И это разум. Свет хохма, который облачается в свет хасадим. Это разум творения. Поэтому, если мы прилагаем усилия, чтобы раскрыть эту сеть, и как она работает, и как связана, согласно каким законам, как мы можем быть так между собой взаимосвязаны. И мы уже взаимосвязаны, нужно только раскрыть это и понять это, быть в этом. Это называется, что мы приходим через эту систему к действующему разуму, к Творцу. И в этом мы постигаем его. Из действий твоих познаю я тебя. Но это потом, может быть, после конгресса. Я надеюсь, что будем более умными, когда пройдем, вот тогда перейдем к этим статьям. Сейчас не стоит в этом углубляться.
Если я правильно понимаю, получается, что человек, которому что-то важно, хочет развиваться в духовном, то концентрация мысли — это как раз очищать те самые клипоты, это все те оболочки, весь разум внешнего мира, искать что-то более внутреннее.
Правильно, да. Не знаю, с кого начать. Может быть, гости? Да? Ну, не важно.
Если все в нас, поручительство, группа, что же, по сути, возлюби ближнего, как самого себя? Что значит любить товарищей? Ведь один человек с единым сердцем, если это не то, что во мне.
Если все внутри человека, если все это одна сеть, если все это одно, что называется, возлюби ближнего к самого себя. Ведь это, что я люблю сам себя? Нет, я не люблю сам себя, потому что ненависть остается. Ненависть — это искусственное, которое Творец создал, она остается. Потому что без этого мы не будем творениями, не будем отделенными от Него. Мы никогда не придем к подобию Ему, а мы включимся в Него как что-то, что в Нем, как Он создал мир бесконечности в состоянии Алиф первым. Мы находимся там, и нет там творения, поэтому то, что Он добавляет этому творению, которое находится в первом состоянии слияния с Ним, которое Он создал так, Он добавляет ему ненависть. И творение над этой ненавистью хочет перескочить над ней, хочет пройти, несмотря на то, что есть ненависть, и строит тогда связь любви. Все прегрешения покроются любовью. Он не откажется от этих прегрешений, а лишь покроет их, и поэтому я никогда не люблю себя. Всегда останутся они как ты, как тебя. А не то, что они исчезнут и станут просто одним. Нет, как одно. Как один человек в едином теле. И эта ненависть, которая остается, это мера силы, которую мы постигаем в 620 раз больше. Мы все время поднимаемся над ненавистью, которая раскрывается все больше и больше, а мы поднимаемся над ней все больше и больше. Это и есть лестница. То есть ты никогда не любишь себя. Всегда ты видишь их, что они чужие с одной стороны. Ненавидишь их друга, и ты их ненавидишь. И несмотря на это, тебе нужно прийти к любви над этим. Как в Зоаре написано о Раби Шимоне и его учениках, что они собираются и друг друга ненавидят, да? и не надо бояться. На самых высоких ступенях там будет еще больше таких, как сказать, ненависти, отторжений. Это ничего себе. Разве нет желания такого убить его? Мы говорили об этом уже много раз. Он написал об этом песню, да, я хочу уничтожить тебя, потому что... Ну, мы уже говорили тогда об этом. Да, дедушка.
Можно ли коснуться разума, о котором мы говорили, и объяснить его как среднюю линию?
Да, но я не хочу, ты знаешь, лучше... Я не хочу входить в эти премудрости. Ты прав, но, ты знаешь, оставить все на уровне, который говорит одинаково со всем. Попроще.
Подъем над ненавистью приходит через свободу выбора, или как это?
Да, это свобода выбора, конечно. Да.
Я бы хотел усложнить этот вопрос разума, запускающего наше тело. Когда ты смотришь на низменность своего товарища, человек страдает. Ему легко, ему просто найти в объединении и любви к товарищам что-то.
Ну, это... Не та начальная точка?
Я бы хотел задать, что бы я хотел спросить. Если ты находишься с кем-то вместе, ты все время варишься с кем-то в одном бульоне и понимаешь, что ты его ненавидишь, или хотя бы это начало той ненависти, как можно запустить тот самый особенный мозг именно в этой особой точке, как запустить себя, чтобы искать, находиться и быть над ненавистью? Если ты можешь, вот, можете ли вы дать... точные указания, что мне делать в то мгновение?
Прежде всего, то, что это развивается во всех наших группах в Израиле, это признак того, что мы хорошо развиваемся. То, что скрывают ненависть достаточно быстро, это продвижение. Прежде всего, написать это и так, чтобы это всегда было перед глазами у нас. Несколько секунд ты видишь это, завтра даже не видишь. Ты привык, все написано, ты не видишь и не слышишь. То, что написано. Это понятно. Как напоминать себе эти вещи? Только снова и снова, когда мы вспоминаем и напоминаем это друг другу. Нечего больше делать. Вы хотите найти решение в той плоскости и в том месте, где вы находитесь. И не понимаете, что проблема раскрывается, чтобы вытянуть вас в другое место. Не то, что ты останешься в том же месте, и туда придет решение. Ты хочешь решить проблему или избавиться от нее, ты должен сам перейти в другое место. Пока ты там снова не раскроешь ту же ненависть, те же проблемы, и оттуда тоже должен будешь перейти в другое место. Вы должны изменить связь между собой. Это в конечном счете, это по сути дела, чтобы избавиться от ненависти. И так всякий раз. Иногда это делают через то, что делают какую-то трапезу, или какое-то действие, или какое-то изменение. Изменение в искусственное такое в группе. Иногда через учебу или время делает свое. Самое надежное — это через молитву. Через молитву. Именно попробуй составить, когда ты находишься в взволнованном состоянии, в понимании, что происходит, со своей ненавистью и со своим пониманием, что тебе нужно подняться над ней, Теперь, это не то, что там вы судите и ссоритесь по поводу там платы в мэрию там, или еще что-то. Я не об этом говорю, а о внутренних состояниях, духовных. Не так, что там здесь лампочку поставим или там лампочку повесим. Это не имеет отношения. Хотя одно воздействует на другое, но почти нет такого. То есть вам надо попытаться составить какую-то молитву, чтобы все прочли. Давайте будем читать это каждый день. Так, одну минуту что-то. Действие по объединению, групповое действие. Это работает? Да.
А в чем разница между сосредоточением мысленное во время чтения Зоар по сравнению с той концентрацией, о которой вы говорили, что необходимо быть в нем каждую секунду?
Как действует концентрация во время учебы, концентрация, когда мы просто думаем не об учебном материале? Есть такая и такая вещь. Я не могу сказать, что важнее, что меньше. Я как-то спросил у Рабаша. Я во время учебы думаю о себе. Есть проблемы разные об объединении и о цели, и кто я, и что, и как, и так далее. Ты читаешь тут рядом со мной этот ТЭС, и Абаваима, и какие там Абаваима я... И он сказал, что на самом деле нужно и в учебе тоже участвовать, но если ты до такой степени озабочен, у тебя есть внутренний материал, с которым ты работаешь и выясняешь, то выясняй его. Выясняй его. Это важнее. Ясно? Да? Когда группа продвигается к духовному, это называется, что она принимает решение. Вы в свое время сказали о важности принимать решение вместе. Я хотел спросить, что это значит принимать решение вместе? Я, допустим, вижу это в черном цвете, а он в белом или в зеленом. В конечном счете, я должен, после того, как вы приняли решение, я должен видеть тот цвет, который решили?
В отношении чего цвет? Что за цвет? Не, какие решения? Относительно чего?
Продвижение группы.
В продвижении группы каждый должен понимать, что продвижение группы — это его внутренняя группа, то, как он видит, то, что он собирает внутри себя. Что значит продвижение группы? Каждый видит ее по-другому, на другом уровне, с другого угла, согласно своему состоянию. Каждый в другом виде. Если я принадлежу, скажем, сердцу, а тот легким, а кто-то к печени, а кто-то еще к чему-то другому. Каждый видит свою функцию и все тело по-другому. Из своего органа, исходя корня своей души. Поэтому где? Как мы можем начать сравнивать это? С какой стати? А работа, она внутренняя. Группа — это та система, которую я создаю в себе. Я создаю. Относительно Творца, я являюсь как одно творение, а все остальное дано мне для того, чтобы я, соединяя это, как будто бы находящееся вовне меня, когда я соединяю их, подсоединяю их к себе, это называется, что я приобретаю силу любви. Части — это мои части, которые отпали от меня, и они видятся мне чужими, я их ненавижу, и все для того, чтобы соединить их обратно и обрести в этом тело в 620 раз более сильное. И все. Это для меня группа. Теперь, насколько я чувствую их, что они, это эти части, они мои, но чужие, настолько и называются группа. Насколько мы приближаемся друг к другу, уже не перестаем называться группой, становится одним человеком. То есть это внутренняя работа. Это делайте. Послушай, во внешнем мы можем требовать друг от друга только двух вещей. Первое — это подъема внутреннего, чтобы они играли. Это я требую. Мы находимся в этом мире, и мы нуждаемся в этом. Мы все еще не подобны тем великим каббалистам, которые хотели выказать наоборот пренебрежение. Это во-первых. А второе, я требую от них это участие в распространении, в учебе, внешние проявления и все. Это то, что я от них требую. Внешнее — это улыбка, и второе — учеба, распространение, ну, такого типа. И все. У меня нет относительно их внешнего остального никаких жалоб. Я говорю о духовном продвижении. Но если в распространении, то я требую их приходить вовремя, чтобы был порядок, тысячи вещей. Но это не внутреннее, это внешние вещи. Тогда можно и кричать, и требовать. Это мир. Нет никакой связи с той связью, то есть с той сетью, которую я проявляю, нахожу.
Когда я мне раскрывается какое-то состояние ненависти между товарищами, я не стою с какой-то большей связью любви. Я говорю, ну вот я преодолел это. Нет у меня больше любви к кому-то. Я просто, ну я прошел, я забыл это. Понял?
Понял, хорошо, это пройдет. То есть не просто пройдет, а и это тоже. Любовь — это последний этап в выяснении. Прежде необходимо почувствовать необходимость, искать во всех частях, которые я нахожу, что это они, те самые особые души. Связать их с теми образами, которые я вижу. Это не сразу происходит. Да? Ребята, прежде возможность спрашивать гостей. Гости.
Сейчас, когда мы пришли, да, к микроуровню, вы не можете сказать, кто этот я?
Нет, объяснить я не могу. Я — это я. То, что я, так как я себя ощущаю, без всяких философий. И все. Я должен искать в себе систему связи, свою со всеми остальными товарищами. Кто такие хаверим, товарищи? Это может быть те живые, которых я сейчас вижу вокруг себя. Они могут быть и мертвыми, как бы уже умершими, но я нахожусь с ними в связи. И нет никакой разницы. На самом деле нет никакой разницы между одними и другими. Я со всеми нахожусь в связи. Почему они называются хаверим, товарищи? Потому что это те самые точки, искры, которые желают объединиться вместе. Ищут каким образом? Одни понимают, другие уже пришли, третьи продвигаются. Каждый на своем месте, но все желают, хотят быть объединенными. И я нахожу их и объединяюсь с ними. Я — это та точка, которая желает быть соединенной с системой и самостоятельно привести к систему к объединению. Да. Ну, громче, пусть кричит.
Как эта концентрация, о которой вы говорите, как я увеличиваю ее, чтобы не потерять ее, чтобы все время она продолжалась, обновлялась?
Для этого должна быть общая мысль в нас. чтобы мы укреплялись в этом. Каждый, когда он думает об объединении, о единстве, этим он даже без каких-либо внешних действий побуждает других также думать о единстве и объединении. Потому что наши мысли, они находятся между нами. Да.
В чем разница страдать тихо, отказываясь от чего-то, или подняться над этим? Просто я тихонько мне делаю, так я продолжаю, игнорируя это, поднимаюсь над этим. В чем разница между страданием, просто терпеть или подниматься?
А это ты выяснишь внутри. Какая разница между тем, что ты... отказываешься, оставляешь это, и тем, что ты поднимаешься над этим, соглашаясь или не соглашаешься. Зависит от того, что ты делаешь. Или я понимаю, в чем проблема, что они сделали, они против меня, и просто я их ненавижу и не согласен с ними. И над этим, есть и оценка их, и связь, и любовь к ним. Или я отказываюсь от всего. Как, скажем, родители относительно детей, они прощают им все, и тем не менее продолжают любить их, будто бы ничто не произошло. Очень важно быть с открытыми глазами. То есть любовь покрывает грехи. И в размере грехов, как бы и любовь, она покрывает их сверху. Насколько грехи, преступление большое, настолько это покрытие, оболочка любви больше. А иначе любовь не имеет формы. Ведь любовь не имеет формы, а, кроме как согласно ненависти. А в ненависти мы находим столько много деталей, бесконечные. Спроси каждого, он тебе может описать и рассказать. Если он уж кого-то ненавидит. Так ведь? Мы видим в нашем мире. Что ты можешь рассказать о радости? Ну, попрыгать. Когда ты рассказываешь о страдании, сколько у тебя романов и фильмов, и чего только нет. И в музыке. Мажорная музыка такая. Да, ну что это для детей? Ну сколько? Маршев? Несколько. Но такая серьезная музыка. С такими тяжелыми образами, когда человек страдает 99%. Это говорит нам о том, что мы начинаем с «создал я злое начало». С ненависти, состраданий, с разных бед, с проблем. Мы должны раскрывать в них различные формы. Такие вот формы, понимаешь? Как изваяние. А затем покрывать их любовью. Хафец хесед, а затем любовью. Тогда появляется форма. Тогда появляется форма Творца. Кто там в конце? Ну, давай. Подойди, скажем, ты же. Предположим, что гость.
Суть участия высшей силы, как она выражается? После того, как человек произвел исправление и пришел к молитве, к просьбе. В чем это выражается? Высшая сила.
Ты строишь ее. Какая форма высшей силы приходит и каким выражением после того, как ты ее строишь? Ты ее находишь, ты ее строишь. Она не имеет формы и ничего другого. Почему говорят, что у него нет ни образа, ни формы и ничего? Потому что нет. Нет Творца, пока ты его не строишь. Есть что-то, что что не имеет никакого касания, как электричество, пока оно дойдет к тебе через провода, которые ты создал. Ты подводишь его к мотору, и тогда ты находишь что-то, пока ты что-то раскрываешь. Ты его не можешь увидеть, есть электричество или нет. Откуда ты знаешь? Дотронься до провода, и тогда узнаешь. То же самое с Творцом. Суть и форма, оторванная от материи, не облаченная в материи, мы не постигаем. Мы знакомы с формой, которая облачается в материи, согласно тому, как мы, то, что мы строим со своей стороны. Мы строим собственный материал, находим и находим его форму. Материал, который мы находим, это желание. Форму, которую мы находим, это зло. А затем, сверх этого, мы находим и обнаруживаем ее как добрую. И тогда форма, которую мы находим, злая форма, называется фараоном, добрая форма называется Творцом. А Моше находится между двумя этими формами и учится у каждой из них. Так душа, эта душа, растет таким образом. И нет формы у Творца, кроме как, если ты строишь, творишь ее. В Зоре во многих местах подчеркивается, что мы будто бы делаем его. У него нет образа, у него нет ничего. Тебе нельзя сказать, по сути, не существует до тех пор, пока... Потому что все же относительно человека. Сформировать этот подход берет время. Но это уже существует в процессе раскрытия. Да.
Я хотел выяснить, в нашей работе у нас есть прицел, который мы начинаем настраивать, как бы этот средний прицел, это точка отчаяния, и в пути у нас есть усилия, мы проходим отчаяние, это наш средний прицел, и мы вдруг приходим к духовному. После этого все это как бы другой этап, окончательно это как бы слияние, да? То есть как бы цель наша это сделать, чтобы средний прицел пришел к тому, чтобы мы...
К какому-то мазохизму. Нет, таким образом ты ни к чему не придешь. Мы об этом вчера говорили. Нет. Ни в коем случае не стремиться к злу. Ты никогда не раскроешь зло, если ты к нему стремишься. Будет перед тобой 10 грамм зла, и ты будешь все время сидеть и страдать, и знаешь, устроишь из этого трагедию. Нет. Тебе нужно стремиться к добру, потому что против добра, каждый раз, когда ты стремишься к нему, раскроется тебе немножечко зла. Ты вновь тянешься к добру, зло, снова к добру проявится зло. Так ты сможешь подниматься. Право-лево, право-лево, право-лево. Все время в этих ходках маленьких, потому что ты не можешь вытерпеть зло в больших количествах. Каждый раз должно раскрываться в очень маленьких порциях. И тогда ты можешь преодолевать ее и переводить ее в добро, оправдывать. Подсоединяться над этим злом к группе, к Творцу и так далее. В то время как, если ты стремишься к злу как таковому, для того, чтобы раскрылось, чтобы я захотел его, чтобы вытерпеть, это не является правильным подходом. Каждый раз только стремится к добру. Один момент, когда человек находится в страдании, это означает, что он находится под властью клипот. Не мазохизм. Нет, наоборот. Предпочтительно даже и не выяснять зла, находиться только в добре. Если ты находишься в радости, в любом состоянии, которое бы ни было, то наверняка это состояние более близкое к духовному. Цель творения — насладить творение. Насладить творение. Любое мгновение, когда ты не в этом, ты теряешь. Ты не в пути. То есть не в правильном направлении. В пути, в правильном направлении к доброму, несущему добро, когда ты хочешь быть, ты будто бы натыкаешься. Тебе дают, и ты, тебе дают каждый раз вновь наткнуться на что-то неприятное. Но ты каждый раз тут же подпрыгиваешь, улыбаешься и продолжаешь. А если ты можешь понять, как и почему и что, хорошо, а если нет, то нет. И это не называется легкомыслием. Нет. Это работа. Это работа в высшее знание. И ты поймешь именно через это, не через то, что ты будешь сидеть и грызть себя, как глупец, сидевший, ничего не делающий. Ты через все это поймешь и очень быстро, что захочешь преодолеть злое состояние. Ты очень быстро поймешь, что это такое зло, для чего это зло. Только со стороны света ты сможешь его правильно увидеть. Я повторяю об этом и раскрываю этот вопрос, потому что, к сожалению, много товарищей думают, что это так, что страдание и зло очищает и вычищает человека. Мы не находимся в тех религиях, где уважаются страдания, посты, длинные молитвы, крики, пустые. Да.
Есть как бы такие средние ворота посередине пути, как бы ворота слез. Это произвело все усилия, и только тогда они раскрываются.
Так раскрываются врата слез, раскрываются сами, самостоятельно. Я не направляю себя. Сегодня я поплакал всего лишь 15 минут. Не, а сегодня уже полчаса я поплакал. И так я продвигаюсь к вратам слез. Нет. Да не смеюсь я. Это множество, и очень много людей. Так и мы тоже в пути, мы так думаем. Я себя вспоминаю. Мне тоже было очень трудно понять. Ведь и человечество, мы получили такое образование, что будто бы, ведь написано, согласно страданию, вознаграждение. Так что, ведь написано же, согласно страданию получишь оплату. Так почему бы нет? Согласно страданию, того, что я не способен прийти сейчас, немедленно к отдаче, к любви, к тому состоянию, которое, согласно своему уровню, я должен был бы там быть, согласно этому вознаграждению, то есть согласно стремлению, давлению, что я все еще не нахожусь в отдаче. Согласно этому, когда я раскрываю кли, за это и приходит оплата. Потому что раскрытие света подобно необходимости кли. Насколько есть потребность в отдаче, настолько и раскроется свет согласно потребности. Да.
По поводу зла. Стоит выяснить, выяснять зло или идти выше зла?
Да нет, не надо. Все это зло, это просто эгоизм, это фараон со всякими вопросами, кто и что, с этими вопросами разведчиков, с самыми разными балак, и еще разные. Для чего мне все это выяснять? Нет, не хочу. Я говорю серьезно. Не нужно погружаться в это. Да.
Раскрывается ненависть из-за отсутствия возможности выяснить это. Как бы я ненавижу, потому что я не могу преодолеть. Я нахожусь в этом, потому что есть какой-то такой процесс.
Я вылил на тебя кипящий, горячий стакан кофе. Ну, что дальше? Ну, конечно, ты на меня взрываешься, начинаешь орать, и что?
По сути, настоящая причина, то, что мы хотели преодолеть это, но не смогли.
Конечно, я бы хотел, чтобы ты на меня посмотрел, и мы бы объялись в любви, и так ты это трактуешь.
Я ненавижу товарища. Не потому, что я не вижу зло в нем.
Это очень-очень сложная штука, то, о чем ты спрашиваешь. Очень сложная. Я не знаю, стоит ли нам сейчас выяснять это. Скажем, касательно каждого, товарищ он и товарищ, и ученик, и учитель. Сидит мой ученик, вон там в уголочке, ты видишь? Я ему говорю, сделай то-то, а он делает наоборот. Сделай так-то, а он вновь делает наоборот. И так все время. Сейчас. Мне нужно ненавидеть его. Конечно же, я ненавижу его. Я сержусь на него. Из-за того, что он выполняет свою роль. Или из-за того, что он не слышит голоса Рава, и тогда нет у него слияния. И тогда мы теряем то, что он ученик, а я не рав. Но не из-за того, что я на самом деле ученик, а он, учитель, а он ученик. Каждый относительно друг друга, все находятся в этих двух ситуациях. Иногда рав, иногда товарищ, иногда ученик. Мы об этом, мы это изучали, да? То есть здесь непростые выяснения присутствуют. Потому что если говорится о ученике относительно товарища, даже если два товарища, но это та ситуация между ними, тогда один должен прислушаться ко второму. Если говорится о товарищах, то может быть и спор между ними, или объединение. Или наоборот, когда один ученик, а второй рав, тогда наоборот, с какой стати он будет ему что-то говорить, что делать, он должен слушать друг второго. И так далее. Это непросто. Да, пожалуйста. Как я не знаю, как продолжить ту мысль, которую мы сейчас, о чем мы говорили, что каждый должен искать в себе эту общую душу, нешама, которая состоит из всех и находится в нем, этого я не знаю. Это усилие каждого, чтобы он это работал над этим, и насколько каждый приложит усилия, он своими мыслями поможет и другим, чтобы они смогли прилагать усилия. И чтобы из этих общих усилий, из наших мыслей, которые находятся в этом общем поле мысли, они подействуют друг на друга, и мы сможем почувствовать, находить, поймем, что мы находимся в этом общем поле мысли, поле желаний. И в этом общем мысли, поле, есть определенная форма, то, что называется Творец. Это вещи очень-очень реальные. Смотри, когда-то люди думали, что нет ничего, кроме палки и камня. Потом начали находить более тонкие вещи, потом еще более тонкие, точные. Например, еда. Ты что-то ловишь. То, что поймал, то и съел. Потом увидели, что уже можно растить как-то иначе. Можно выращивать и растения, и животных можно растить и есть. Потом проявилась связь между людьми. Вместо криков — письма, вместо писем. Появилось радио, телевидение, сейчас смотри, компьютеры, телефоны, мобильные, все время продвижение, то есть улучшение все время происходит. Здесь то же самое в связи между нами. Люди должны понять, что нет выбора, мы должны связываться, и общий мир уже в этом нуждается. Посмотри, что происходит. Начиная с семьи, когда нет семьи, которая была бы обустроенная, как было в прошлом, когда не было такого большого эгоизма. И кончая вообще стран и остального мира. Посмотри, что происходит. Никто не может вытерпеть другого и считаться с кем-то. И мы должны искать эту сеть. Искать ее внутри, она существует. Эта сеть... Это сеть миров, которые Творец, Высший Свет, установил перед собой некую сеть, и через эту сеть мы можем его постичь. Он сам, это как, ну, как волны, которые есть в воздухе, но ты их не видишь. Если ты их поймаешь сеткой, то через эту сетку ты можешь их...
Не успели поговорить об этом. Тут был еще один вопрос по поводу нашего обсуждения. Это по поводу связи между равом группой и системой поручительства. Я хочу, чтобы вы дали практический пример. Как мы видим эту связь, и задать вопрос по этому поводу. Во время урока мы видим, что мы можем быть в чем-то в мыслях об объединении, о важности этого. И урок проходит с равом, а когда мы выходим с урока, как бы, я не знаю, что-то, ну, как будто это улетучивается куда-то, были какие-то огромные силы, и вдруг они исчезают. Вопрос, какая связь между равом и соблюдением поручительства?
Я не думаю, что стоит нам сейчас говорить об этом перед Конгрессом. Потому что вы задаете вопросы в ограниченном виде. Как вы, находясь на уроке и выходя с урока, есть ощущение на уроке о каком-то объединении с какой-то определенной особой идеей, что все находятся в ней с особыми мыслями. Каждый выходит из урока и находится в своих мыслях, рассеивается, не обращает внимания на остальных, влияет и расстояние, и мысли, которые проходят, и рава как бы нет, который объединяет, давит и управляет всеми. Ты говоришь о состояниях очень ограниченных. Ограниченных местом, временем. Я сейчас перед Конгрессом не думаю, что стоит нам говорить об этом. Не думаю. У нас есть товарищи, которые не находятся с нами вместе на уроках. Или в другое время, или вообще нет. Или в каком-то, или в каких-то формах разных. И сейчас начинать делиться и говорить о поручительстве, что оно именно так осуществляется, это не есть хорошо. Я вообще не думаю, что это правильно говорить об этом. Рав называется большим, потому что он говорит тебе, а ты должен стараться это выполнить, даже если ты не согласен. После того, как выполнишь, посмотри, правильно или нет, но прежде ты должен сделать. Это называется большое, потому что он понимает, что делать, и ты принимаешь его как управляющим, как властителем. Насколько? Насколько ты видишь затем, после действия, о котором он тебе сказал, правильно оно было или нет. И тогда ты можешь прийти и сказать, почему, и получить объяснение. Это называется учеба. Ты учишь из действия постижения. Тогда ты видишь, почему у него вышло наоборот, почему я не пришел, почему это так. Но после того, как ты выполняешь. А иначе в чем вопрос? О каком почему вопрос? Это называется рав. Изначально, как ты его выбираешь? Он обучает себя, как приблизиться к Творцу реально, на деле, с помощью источников, к силе бине, к вере, то, что называется, эмуна. И все. Рав, на рава должен быть как бы критика. Ученик должен расти. И поэтому он должен все время проверять, растет ли он, уподобляется ли он высшему, и так далее. Но это после выполнения действия. Всегда мы идем в вере выше знания, то есть в аннулировании эго и в уподоблении высшему, хоть в чем-то, а затем спрашиваем, сделано, не сделано, почему да, почему нет. И так далее. Я не требую от вас ничего, кроме, если уж это предприятие, то нужно находиться как на предприятии, с преданностью. По крайней мере, как хорошие работники, я не говорю о большем. Хотя и в этом ваша духовная работа, и вы должны быть буквально со всей преданностью относиться, по крайней мере, с преданностью тела, как требуется на рабочем месте. А кроме предприятия, я не требую, чтобы вы принимали меня даже как рава. Есть Баля Сулам, есть Рабаш, есть все источники. Делайте то, что написано там. Я ничего с этого не имею. Я не хочу видеть вас учениками. Будьте учениками их. Может быть, образ рава, как живого человека, вас путает, и поэтому примите наших учителей. Рабаша, Баля Сулама. Я всего лишь для того, чтобы указать на них. Немножечко объяснять, что они написали, чтобы вы привыкли к языку. Все источники перед вами. А к чему нужно стремиться? Чтобы Творец стал равом. Мы об этом читаем. Да.
На конгрессе, хотя бы, ну, по крайней мере, на предыдущем конгрессе, было такое ощущение, его можно назвать и тесное объединение, и взаимодействие группы и равы. Мы как бы выстраиваем стулья поближе друг к другу, а вы на сцене, и была такая связь очень сильная.
И соединение, поскольку мы работаем с публикой. Вы обслуживаете с одной стороны, а я с другой стороны. Работаем на третьей стороной.
Я очень со многими товарищами говорил, и это как бы следующий шаг. Мы делали такое... рекламу, я не говорю о конгрессе, я говорю в качестве задачи группы. Больше ощутить, что мы обслуживаем круг людей, у которых еще не наступило время. И я не нахожу, что это может в течение всего года пребывать в нас. Понятно, утром мы на 66-м канале, но вот нет такой мысли, что мы этой работой обслуживаем какую-то волну. Вот этого ощущения не достает. У меня есть расчеты с ним по производству. Нет ощущения, что мы работаем для чего-то, что вот-вот должно произойти.
Ну что делать? Я не знаю. Вы не чувствуете себя? Я слышу отсюда только одно. Обвинение по отношению ко мне. Ты во время... Да. Да, я чувствую тебя как следует. Не беспокойся. Ты говоришь так. Ты, дружище, сидишь на сцене, играешь тут перед всеми, делаешь действия по распространению, у тебя есть действия, работа, у тебя есть по отношению к кому и к чему, и ты находишься в пробуждении, в возвышении, есть тебе чем заняться. Мы здесь в пассивном виде находимся, мы слушаем, нет у нас с кем работать, и мы, конечно же, засыпаем и спим, и нет у нас никакого участия. Это правильно.
Это правильно.
Но это факт. Что нету у группы во время работы с кем работать. Там вы чувствовали, что есть по отношению к кому. Сейчас придут, скажем, несколько хороших тысяч, ты почувствуешь отношение, ответственность, как я не прыгаю, не выстраиваю здесь все как надо, не организую. Я понимаю это, как мы должны это выстроить. Я вижу, что у Шиевца есть какая-то идея. Да.
Есть ощущение на конгрессе, что есть очень особое объединение равы и группы. В группе надо создать ощущение поручительства и чувствительность, как в армии. Есть воины, и ты не знаешь, с какой стороны прилетит бомба. И точно так же с равом на конгрессе. Мы должны чувствовать всех товарищей, чтобы дать раву возможность выдать ток, напряжение. И это напряжение создает поле. Этого очень недостает без конгресса. Чувствуем это на производстве в чем-то и в группе, что РАФ пытается помочь родить следующую ступень. И все еще это напряжение внутреннее, как на конгрессе, этого все еще очень недостает. И не сумел я придумать, как поддерживать это все время.
Мы приближаемся к состояниям, когда мы будем в большей связи с миром, с тем, что ежедневно происходит в мире, и придем к тому, что мы будем видеть себя каждый день выполняющими так называемый удар по распространению все сильнее и сильнее и сильнее. Я понимаю, это касается творчества на практике. Может быть, это можно сильнее почувствовать по определенной группе наших детей, что они там делают. Или то, что мы делаем на телевидении, всякие передачи. Но, конечно же, этого еще недостаточно всем людям. Это... Я не вижу решения этому. Кроме как работать вместе с группами, с нашими группами в стране и за границей. И главное решение должно быть внутри, что я, как мы сегодня говорили, вхожу во внутренний анализ, и я выясняю там группу человечества, каким образом они должны соединиться, и как я действую, и вследствие этого действия я буквально пробуждаю их. Эта сеть выявляется перед всеми, и я чувствую, как в человечестве пробуждаются желания, мысли, мнения, в соответствии с тем, какие они у нас. Мы подходим к этому. Но, конечно же, это не как на Конгрессе. Там это чувственно, материально. Да, Ниф?
Я написал на этой неделе нескольким товарищам вопрос. Сказал им так. Я чувствую, есть определенная система отношений, которая основывается на отношениях между равом и группой, и вследствие распространения это становится в нечто такое скрытое, о чем почти не говорят. Основа для этого базируется в начале пути группы, и она как-то... Об этом почти не говорят, это достаточно скрыто. И существует это в особенности между товарищами, которые давно занимаются. И это надо впитать тому, кто приходит, за эти отношения в группе.
Я не знаю, возможно ли это. Конечно же, есть большое различие между тем, что мы когда-то изучали закрытой группой, без распространения, в маленьком закрытом месте. Относительно маленьком и относительно малой группой. В последнее время до скольки мы разрослись? До 60 людей?
80 человек. Больше 80 человек.
Да, с 2000-го мы здесь.
Примерно с 2000-го.
Конечно же, есть разница, есть. Поскольку те люди, которые выросли с тех пор, они немного другие. И отношение к ним другое. Но я не думаю, что... Не кажется мне... Прежде всего, если это есть, то есть. И это вообще нечего обсуждать. Реальность — это реальность. Мы должны только... видеть из истинной реальности, что мы делаем с теми людьми, которые присоединяются сегодня и затем будут присоединяться после этой группы уже. И я не знаю. Это зависит от человека. Это не зависит от того, сколько времени он находится. В самом деле. И также предприятие. Ты видишь, что я кричу на них меньше, и как я ссорюсь с Сенькой. Вообще это невозможно поверить. И ни с кем я так не ссорюсь из-за телевидения. Ну и что? Это не относится... Нет. Я не знаю, вы... Мы будем вынуждены соединиться больше здесь. Нет ничего, кроме этого. Ничего. Больше соединиться и все. Но сейчас, из-за распространения, конечно же, это должно происходить. Проходите и через предприятие, через то, что мы захотим понять, каково направление, каков устав, каковы планы, все эти вещи должны соединиться вместе. И понять разум, если ты говоришь группа с равом, понять его разум, подход. Сказать «нет», но чтобы это было после того, как все проверяем, и вы увидите, что это принимается, но прежде всего, чтобы это было в желании выполнить. Мы находимся в состоянии, когда все-таки мнение Рава является определяющим. Тут ничего не поделаешь. Мы...
Все равно кому-то надо определять.
И мы... Кто-то другой не может этого определить. И мы должны это выяснить, почему. И пытаться понять, это так или нет. И тогда ты вдруг входишь глубже внутрь, и ты вдруг понимаешь, что это так. Поскольку если все-таки у каждого из нас есть какие-то естественные склонности к музыке, к выполнению, к живописи, к словам, к письму, к стилям определенным, но вместе с тем, что это в каждом по-другому, мы не можем сказать, кто больше или меньше подходит к этому. Но если человек продвигается в духовном, он все-таки думает именно исходя из того состояния, в котором он находится, и поэтому даже если не кажется удачным, это все-таки добьется, придет к успеху, приведет к нему, поскольку это кажется неуспешным на обычной ступени, а будет успешным на другой духовной ступени. Мы не видим это в нашем мире. Это как будто бы ты проигрываешь где-то в деньгах, но затем ты выиграешь в годах опыта и в усилиях. Или ты проигрываешь где-то во времени, а затем у тебя происходит где-то выигрыш в несколько раз больше в продвижении над тем временем, в которое ты прожигал там, понимаешь? Это в конечном счете расчет такой, только не видно его. Я думаю, что связь между нами все-таки заключается в том, что вы захотите выполнять то, что я говорю. В виде, что поделаешь? Конечно же, в спорах с критикой есть такие вещи, которые я сам не хочу решать. Когда вы приходите, я говорю, уходите от меня, я этого не понимаю. Это ко мне не относится, поскольку есть такие виды, диаметрально противоположные в нашей работе, что я не понимаю, как делать так или так что-то. Но есть вещи, которые очень-очень так против нашего направления.